Здесь не место критиковать вейтлинговский коммунизм. Что же касается того значения, которое он имел в качестве первого самостоятельного теоретического движения немецкого пролетариата, то я теперь подписываюсь под словами Маркса, напечатанными в парижском «Форвардс» в 1844 году. Где у немецкой буржуазии вместе с ее философами и учеными найдется такое произведение об эмансипации буржуазии, о политической эмансипации, которое было бы подобно книге Вейтлинга «Гарантии гармонии и свободы»? Стоит сравнить банальную и трусливую посредственность немецкой политической литературы с этим беспримерным и блестящим дебютом немецких рабочих. Стоит сравнить эти гигантские детские башмаки пролетариата с карликовыми, стоптанными политическими башмаками буржуазии, чтобы предсказать этой Золушке в будущем фигуру атлета. Энгельс цитирует статью Маркса «Критические заметки к статье Пруссака. Король прусский и социальная реформа». Смотри настоящее издание, том 1, страницы 443-444. Эта атлетическая фигура стоит в настоящее время перед нами, хотя она далеко еще не достигла своего полного роста. В Германии также были многочисленные секции в силу самих обстоятельств приходящего характера, но число возникавших далеко превышало число распадавшихся. Полиция только через 7 лет, в конце 1846 года, обнаружила в Берлине Ментель и в Магдебурге Бек следы союза, но проследить их дальше не смогла. Бек Александр, немецкий портной, член Союза справедливых. В конце 1846 года был арестован по делу Союза, свидетель на Кёльнском процессе коммунистов, 1852 год. Ментель, Христиан Фридрих. Родился в 1812 году. Немецкий портной, член Союза справедливых. В 1846-1847 годах находился в прусской тюрьме по делу Союза. Страница 218. В Париже Вейтлинг, в 1840 году еще находившийся там, также вновь собрал рассеянные элементы, прежде чем отправиться в Швейцарию. Ядром Союза были портные. Немецкие портные были повсюду – в Швейцарии, в Лондоне, в Париже. В этом последнем городе немецкий язык настолько преобладал в портняжном ремесле, что я знал там в 1846 году приехавшего во Францию морем прямо из Дронхейма норвежского портного, который в продолжении 18 месяцев не научился почти ни одному французскому слову, но прекрасно научился говорить по-немецки. Из парижских общин в 1847 году две состояли преимущественно из портных, одна из столяров-мебельщиков. С тех пор, как центр тяжести был перенесен из Парижа в Лондон, на первый план выступил новый момент. Союз из немецкого постепенно стал интернациональным. В общество рабочих, кроме немцев и швейцарцев, входили также представители всех тех национальностей, которые пользовались для общения с иностранцами преимущественно немецким языком, а именно скандинавы, голландцы, венгры, чехи, южные славяне, а также русские и эльзасцы. В 1847 году постоянным посетителем был в числе прочих один английский гвардейский гренадер в форме. Общество вскоре стало называть себя коммунистическим просветительным обществом рабочих, и на членских карточках был девиз «Все люди – братья», по меньшей мере на 20 языках, правда, кое-где не без ошибок. Так же, как и легальное общество, тайный союз вскоре принял более интернациональный характер. Сначала, правда, только в узком смысле. Практически в силу пестрого национального состава его членов. Теоретически, из убеждения, что всякая революция, чтобы стать победоносной, должна быть европейской. Дальше этого еще не шли, но основа была заложена. С французскими революционерами Союз поддерживал тесную связь через лондонских эмигрантов, товарищей по совместному выступлению 12 мая 1839 года. Подобным же образом Союз был связан и с радикальными поляками. Официальная польская эмиграция, как и Мадзини, была, само собой, разумеется, скорее противником, чем союзником. Английские чартисты, ввиду специфически английского характера их движения, были оставлены в стороне как далекие от революции. С ними лондонские руководители Союза вступили в связь лишь позднее через меня. Страница 219. Также и в других отношениях характер Союза изменился вместе с ходом событий. Хотя на Париж все еще смотрели, и в то время с полным основанием, как на родину революции, тем не менее зависимость от парижских заговорщиков уже прекратилась. С ростом Союза росло его самосознание. Чувствовалось, что движение все больше и больше пускает корни в рабочем классе Германии, и что немецкие рабочие призваны историей быть знаменосцами для рабочих Севера и Востока Европы. В лице Вейтлинга у них был теоретик коммунизма, которого можно было смело поставить рядом с его тогдашними французскими конкурентами. Наконец, опыт 12 мая показал, что от попыток выступления следует пока отказаться. Если продолжали еще истолковывать всякое событие как предзнаменование наступающей бури, если старый полузаговорщический устав в общем сохраняли, то в этом было главным образом повинно упрямство старых революционеров, которое начинало уже приходить в столкновение с пробивавшими себе дорогу более правильными воззрениями. Наряду с этим социальная доктрина Союза, при всей своей неопределенности, отличалась одним крупным недостатком, который, однако, коренился в самих общественных отношениях. Члены Союза, если они вообще были рабочими, были почти исключительно настоящими ремесленниками. Человек, который их эксплуатировал даже в крупных мировых центрах, был в большинстве случаев только мелким хозяином. Эксплуатация даже в портняжном промысле крупного масштаба, в так называемой теперь конфекционной промышленности, сложившейся путем превращения портняжного ремесла в домашнюю промышленность, которая работает на крупного капиталиста, тогда даже в Лондоне только еще зарождалась. С одной стороны, эксплуататором этих ремесленников был мелкий хозяин, с другой стороны, они все сами надеялись, в конце концов, стать мелкими хозяевами. К тому же тогдашнему немецкому ремесленнику была еще присуща масса унаследованных цеховых представлений. Величайшую честь этим ремесленникам делает то обстоятельство, что, будучи сами еще не настоящими пролетариями, а лишь той частью мелкой буржуазии, которая только переходила в ряды современного пролетариата и не стояла еще в прямой противоположности к буржуазии, то есть крупному капиталу, они оказались в состоянии инстинктивно предвосхитить свое будущее развитие и конституироваться, хотя еще не вполне сознательно, как партия пролетариата. Страница 220. Но было также неизбежно, что старые предрассудки ремесленников становились для них камнем преткновения каждый раз, когда дело шло о конкретной критике существующего общества, то есть об исследовании экономических фактов. Я не думаю, чтобы во всем Союзе нашелся тогда хоть один человек, который прочитал хотя бы одну книгу по политической экономии. Но это ничего не меняло. Равенство, братство и справедливость помогали пока что брать любые теоретические высоты. Между тем, наряду с коммунизмом Союза и Вейтлинга создавался другой коммунизм, существенно отличный от первого. Живя в Манчестере, я, что называется, носом натолкнулся на то, что экономические факты, которые до сих пор в исторических сочинениях не играют никакой роли или играют жалкую роль, представляют, по крайней мере для современного мира, решающую историческую силу, что они образуют основу, на которой возникают современные классовые противоположности, что эти классовые противоположности во всех странах, где они благодаря крупной промышленности достигли полного развития, следовательно, особенно в Англии, в свою очередь составляют основу для формирования политических партий, для партийной борьбы и тем самым для всей политической истории. Маркс не только пришел к тем же взглядам, но и обобщил их уже в «Deutsche Französische Jahrbücher», 1844 год, в том смысле, что вообще не государством обусловливается и определяется гражданское общество, а гражданским обществом обусловливается и определяется государство. Что, следовательно, политику и ее историю надо объяснять экономическими отношениями и их развитием, а не наоборот. «Deutsche Französische Jahrbücher», немецко-французский ежегодник, издавался в Париже под редакцией Маркса и Руге на немецком языке. Вышел в свет только первый двойной выпуск в феврале 1844 года. В нем были опубликованы произведения Маркса к еврейскому вопросу, критики гегелевской философии права, введения, а также произведения Энгельса, наброски к критике политической экономии и положения Англии Томас Карлейль, прошлое и настоящее. Смотри настоящее издание, том 1, страницы с 382 по 413, с 414 по 429, с 544 по 571, с 572 по 597. Эти работы знаменуют окончательный переход Маркса и Энгельса от революционного демократизма к материализму и коммунизму. Главной причиной прекращения издания журнала были принципиальные разногласия Маркса с буржуазным радикалом Руге. Когда я летом 1844 года посетил Маркса в Париже, выяснилось наше полное согласие во всех теоретических областях. И с того времени началась наша совместная работа. Когда мы весной 1845 года снова встретились в Брюсселе, Маркс, исходя из вышеуказанных основных положений, уже завершил в главных чертах развитие своей материалистической теории истории, и мы принялись за детальную разработку этих новых воззрений в самых разнообразных направлениях. Но это открытие, которое произвело переворот в исторической науке, и, как мы видим, в основном было делом Маркса, и в котором я могу приписать себе лишь очень небольшое участие, имело непосредственное значение для современного ему рабочего движения. Коммунизм у французов и немцев, чертизм у англичан уже не казались более какой-то случайностью, которой с таким же успехом могло и не быть. Эти движения представлялись теперь движениями современного угнетенного класса, пролетариата, более или менее развитыми формами его исторически неизбежной борьбы против господствующего класса буржуазии. Формами классовой борьбы, отличающейся, однако, от всей предшествующей классовой борьбы тем, что современный угнетенный класс, пролетариат, не может добиться своего освобождения, не освободив в то же время все общество от разделения на классы и тем самым от классовой борьбы. Страница 221. Коммунизм теперь означал уже не фантастическое измышление, возможно, более совершенного общественного идеала, а понимание природы, условий и вытекающих из них общих целей борьбы, которую ведет пролетариат. Мы отнюдь не намеревались поведать о новых научных результатах исключительно ученому миру, изложив их в толстых книгах. Наоборот, мы оба уже глубоко вошли в политическое движение, имели некоторое число последователей среди интеллигенции, особенно в Западной Германии, и достаточно широкие связи с организованным пролетариатом. На нас лежала обязанность научно обосновать наши взгляды, но не менее важно было для нас убедить в правильности наших убеждений европейский и, прежде всего, германский пролетариат. Как только мы все уяснили сами себе, мы приступили к работе. В Брюсселе мы основали немецкое рабочее общество и завладели Deutsche Brüsseler Zeitung, которая оставалась нашим органом до февральской революции. Deutsche Brüsseler Zeitung, немецкая брюссельская газета, основанная немецкими политическими эмигрантами в Брюсселе, выходила с января 1847 по февраль 1848 года. Первоначально направление газеты определялось стремлением ее редактора, мелкобуржуазного демократа Борнштетта, примирить различные течения радикального и демократического лагеря. Однако уже с лета 1847 года газета, благодаря выступлениям на ее страницах Маркса и Энгельса и их соратников, все больше становилась рупором революционно-демократических и коммунистических идей. С сентября 1847 года Маркс и Энгельс сделались постоянными сотрудниками газеты и стали оказывать непосредственное влияние на ее направление, фактически сосредоточив в последние месяцы 1847 года в своих руках ее редакционные дела. Под руководством Маркса и Энгельса газета стала органом формировавшейся революционной партии пролетариата Союза коммунистов. С революционной частью английских чертистов мы поддерживали сношения через Джулиана Гарни, редактора центрального органа этого движения газеты «The Northern Star», в которой я сотрудничал. «The Northern Star» — «Северная звезда» — английская еженедельная газета, центральный орган чертистов, основана в 1837 году. Выходила до 1852 года, сначала в Литсе, а с ноября 1844 года в Лондоне. Основателем и редактором газеты был О'Коннор. В редакцию входил также Гарни. С 1843 по 1850 год в газете печатались статьи и заметки Энгельса. Гарни, Джордж Джулиан, 1817-1897 год. Видный деятель английского рабочего движения, один из вождей левого крыла чертизма. Редактор газеты «Северная звезда», еженедельника «Red Republican» и других чертистских периодических изданий. Был связан с Марксом и Энгельсом. Мы находились также в своего рода коалиции с брюссельскими демократами. Маркс был вице-председателем Демократической ассоциации. И с французскими социальными демократами из «Реформ», которой я посылал сообщения об английском и немецком движении. Словом, наши связи с радикальными и пролетарскими организациями и органами печати были как нельзя лучше. Демократическая ассоциация, основанная в Брюсселе осенью 1847 года, объединяла в своих рядах пролетарских революционеров преимущественно из числа немецких революционных эмигрантов и передовые элементы буржуазной и мелкобуржуазной демократии. Активную роль в создании ассоциации сыграли Маркс и Энгельс и руководимое ими Брюссельское немецкое рабочее общество. 15 ноября 1847 года Маркс был избран ее вице-председателем. На пост председателя был выдвинут бельгийский демократ Жотран. Благодаря влиянию Маркса Брюссельская демократическая ассоциация сделалась одним из крупных центров международного демократического движения. В дни февральской буржуазной революции во Франции пролетарское крыло Брюссельской демократической ассоциации добивалось вооружения бельгийских рабочих и развертывания борьбы за демократическую республику. Однако после высылки Маркса из Брюсселя в начале марта 1848 года и расправы бельгийских властей с наиболее революционными элементами ассоциации, бельгийские буржуазные демократы не сумели возглавить антимонархическое движение трудящихся масс. Деятельность демократической ассоциации приобрела более узкий, чисто местный характер и уже в 1849 году фактически прекратилась. «La Réforme» – «Реформа». Французская ежедневная газета, орган мелкобуржуазных демократов-республиканцев и мелкобуржуазных социалистов, издавалась в Париже с 1843 по 1850 год. С октября 1847 до января 1848 года Энгельс публиковал в этой газете ряд статей. С Союзом справедливых мы находились в следующих отношениях. О существовании Союза мы были, понятно, осведомлены. В 1843 году Шаппер предложил мне вступить в Союз, но тогда я, разумеется, отказался. Мы, однако, продолжали поддерживать не только постоянную переписку с лондонцами, но еще более тесные отношения с доктором Эвербеком, тогдашним руководителем парижских общин. Эвербек, Август Герман. 1816-1860 годы. Немецкий врач и литератор, руководитель парижских общин Союза справедливых. Позже член Союза коммунистов, из которого вышел в 1850 году. Не вмешиваясь во внутренние дела Союза, мы все же узнавали о тех важных событиях. С другой стороны, мы устно, письменно и при посредстве печати воздействовали на теоретические воззрения наиболее выдающихся его членов. Страница 222. Той же цели служили также различные литографированные циркуляры, которые мы в особых случаях, когда речь шла о внутренних делах, создававшейся коммунистической партии, рассылали по всему свету своим друзьям и корреспондентам. В этих циркулярах затрагивался иногда и самый Союз. Так, например, один молодой вестфальский студиозус, Герман Криге, отправившись в Америку и выступая там в качестве эмиссара Союза, связался с сумасшедшим Харро Харрингом с целью вызвать при посредстве Союза переворот в Южной Америке. Он основал газету, в которой от имени Союза проповедовал основанный на любви, преисполненный любовью слащаво-сентиментальный коммунизм. Против него мы выступили в одном циркуляре, который не приминул оказать свое воздействие. Криге исчез с арены Союза. Имеется в виду Der Volkstribun, народный трибун, еженедельная газета, основанная немецкими истинными социалистами в Нью-Йорке, выходила с 5 января по 31 декабря 1846 года. Циркуляр против Криге Смотри настоящее издание, том 4, страницы с 1 по 16. Криге. Герман. 1820-1850 годы. Немецкий журналист, представитель истинного социализма. Во второй половине 40-х годов возглавлял группу немецких истинных социалистов в Нью-Йорке. Харринг. Харро. 1789-1870 годы. Немецкий писатель, мелкобуржуазный радикал. С 1828 года, с перерывами, жил в эмиграции в различных странах. Позднее в Брюссель приехал Вейтлинг. Но это был уже не наивный молодой подмастерье-портной, пораженный своим собственным талантом и старающийся уяснить себе, как же должно будет выглядеть коммунистическое общество. Это был великий человек, которого преследовали завистники за его превосходство, которому всюду мерещились соперники, тайные враги и козни. Гонимый из страны в страну пророк, он носил в кармане готовый рецепт осуществления Царства Небесного на земле и воображал, что каждый только о том и думает, чтобы украсть у него этот рецепт. Вейтлинг уже в Лондоне перессорился с членами Союза, а также ни с кем не мог поладить и в Брюсселе, где особенно Маркс и его жена проявили по отношению к нему почти сверхчеловеческое терпение. Поэтому он вскоре уехал в Америку, чтобы попытаться там выступать в роли пророка. Все эти обстоятельства способствовали перевороту, который незаметно совершался в Союзе и особенно среди лондонских руководителей. Недостаточность существовавших до того времени коммунистических воззрений, как французского примитивного уравнительного коммунизма, так и вейтлинговского, становилась им все более ясной. Устанавливаемая Вейтлингом связь коммунизма с ранним христианством при всей гениальности отдельных положений его «Евангелие бедного грешника» Берн, 1845 год, привела в Швейцарии к тому, что движение большей частью попадало сначала в руки таких глупцов, как Альбрехт, а затем и корыстных пророков-шарлатанов, как Кульман. Альбрехт Карл, 1788-1844 годы. Немецкий купец был осужден на 6 лет тюремного заключения за участие в оппозиционном движении демагогов. В 1841 году поселился в Швейцарии, где проповедовал в религиозно-мистической форме идеи, близкие к утопическому коммунизму Вейтлинга. Кульман, Георг, тайный осведомитель австрийского правительства, шарлатан, выдавал себя за пророка. В 40-х годах проповедовал среди немецких ремесленников, вейтлингианцев, в Швейцарии идеи истинного социализма, используя религиозную фразеологию.